Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, понедельник, октябрь, день 26.
Не работает у нас ни черта микрофон. И я тогда повторю: 8 часов 6 минут, понедельник, октябрь, день 26. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве на данный момент. Такое показывает у нас движение Яндекс. И за сутки, да, это неважно, сейчас на дорогах 647 871 автомобиль. Но это нам ЦОДД предоставляет такую информацию. Что по поводу курсов? Евро 90.49, доллар 76.46 прямо на данный момент. И нефть Brent 41.03. Такая вот история примерно получается. Ну и, собственно говоря, продолжаем, да. Смотрите, что у нас здесь. Доброе утро, все фигня, давай сначала. Не, нормально, нормально. Ну, просто есть определенные технические сложности, которые мы на ходу решили. Такое бывает иногда, поэтому ничего страшного, я думаю. Ну, ладно, чего вы начинаете сразу? Чего вы сразу начинаете? В самом деле, это же не такие же сложности, как, не знаю, в Киргизии или в Белоруссии. Ну, понимаешь, микрофон там что-нибудь не работает, работает. Это никого не волнует, на самом деле. По поводу новостей, которые есть на выходных. Ну, что интересного? Да ничего интересного. Я вот смотрю на все и думаю, ничего интересного, кроме того, что Хабиб победил и ушел из боев. Правда, потом пошла информация, что он вернется, но, по-моему, все-таки ушел. Но в целом ничего другого интересного, как мне показалось, не происходит. Ну, вы что-нибудь интересное видели или нет? Ну, вот по Беларуси опять есть какие-то новости, да, я смотрю. И оппозиционные, так скажем, средства распространения информации. И, да, потому что это явно не... Хотя, можно ли это вообще называть СМИ? Нельзя, да? Ну, то есть, я смотрю оппозиционные ресурсы. Информационные ли они? Не знаю. Ну, ладно, пускай будет информационные и провластные... Информационные ли они, не знаю, тоже, ну, пусть будут информационные ресурсы. И, в общем, да, оппозиция пишет, что у них там 100 тысяч человек, как минимум, вышли, да, в ответ им пишут про 10 тысяч человек, да, есть фотографии так, как будто бы там река какая-то из людей, да, есть такие фотографии, что там никого ни черта нет. Что там на самом деле, я не знаю, поэтому и сказать, в общем, не могу. И более того, я вам скажу, люди, которые находятся в самой толпе, никогда вам не скажут, сколько в этой толпе человек, потому что это невозможно определить, когда ты находишься в этой толпе. Просто это нереальная задача, и все. Ну, имейте это в виду. Поэтому либо вы верите кому-то, либо не верите никому. То есть, как вариант, можете выбирать. Либо кому-то верите, либо никому не верите. Утром смотрел телек, ни слова про Белоруссию вообще, пишет Зазидрон. Ну, надо сказать, что наш, так скажем, потребитель, да, отечественный, ну, или как это еще назвать, слушатель, смотрите, кто там, читатель, уже больше не интересуется Белоруссией в той степени, в которой раньше интересовался, поэтому какая, собственно, разница? Не подскажете, почему на баннере клуба «Валдай» по-английски написано «Discussion Club»? Русский вариант — международный дискуссионный клуб, пишет мастер. Видимо, для того, чтобы зарубежные СМИ, когда смотрят, что это такое, ну, они понимали, что это «Discussion Club», ну, что это дискуссионный клуб, вот и все. Я думаю, это для зарубежного потребителя, потому что вы же понимаете, что тот же самый «Валдай», он, в общем-то, и в целом, он же не только для нашего зрителя, да, и слушателя, он для всего мира. Поэтому, когда там президент выступает, нет такого расчета, что только у нас посмотрят, и на этом, собственно говоря, все. Нет, на самом деле смотрят все остальные тоже, во всяком случае, средства массовой информации, что точно смотрят, то есть журналисты, для того, чтобы быть в курсе дела, потом своим слушателям, читателям либо рассказать, как есть, либо переврать все, в каждом слове наврать и, собственно говоря, добиться определенных результатов. Выборы на Украине, пишет Андрей. А что выборы на Украине? Ну, я посмотрел на выборы на Украине, и что? Ну, что там такого? Ну, говорят, что Восток стал более таким оппозиционным по отношению к теперешней власти, да, а Запад, он чуть ли не порошенковский теперь же, то есть он такой националистический. Ну, что в этом нового, скажите мне, пожалуйста? И что в этом уникального? То есть разделение Украины на Восток и Запад, это как будто какая-то новинка, это что-то свежее, это что-то потрясающее, это то, о чем нам надо поговорить с вами. Я думаю, что это было всегда, и это будет всегда. Если, ну, есть только один вариант, когда этого не будет, когда Украина, если просто перестанет существовать те границы, в которых она сегодня есть, то есть она разделится. Либо когда подавят одно из вот этих мнений. Ну, не знаю, и кто будет подавлять это мнение. Это сложно сказать. Наверное, не будут подавлять этого мнения. Ну, то есть не смогут, во всяком случае. Как бы ни пытались. Хоть одна, хоть другая сторона. То есть не получится. Соответственно, они вот с этим вот коренным противоречием так и будут жить. Либо когда-нибудь разделятся и скажут уже, слушайте... Запад, мы вас не понимаем, а Запад скажет Востоку, а мы вас не понимаем. Может быть, тогда перестанем уже друг другу сворачивать кровь и просто разойдемся в разные стороны, и после этого, например, пожмут руки и разойдутся в разные стороны. Было бы неплохо, в общем, наверное. С другой стороны, это было бы неплохо в каком случае, да? Ну, то есть перестали бы друг друга гнобить люди, а плохо это было бы в том случае, что, ну, Украина бы-то не существовала бы тогда, ну, такой, какая она есть. Это какие-то были бы другие страны, потому что они по-другому бы называли. Не знаю, может быть, это называлось бы Восточная и Западная Украина, по примеру Германии, как когда-точнее, не знаю. Вот бы так азербайджанцам с армянами выставили на бой своих бойцов, Хабиба и так далее, Хабиба и Хабибяна, выиграл поселок наш, следующая пара, пишет Эдмон. Эдмон, ну вы фантазер, конечно, большой, Эдмон. Но в целом спорт это и есть такая квази-война, то есть это не довойна, да, действительно, там люди вот воюют, там есть болельщики, просто они друг друга не убивают, потому что есть определенные правила, и люди этих правил придерживаются, вот и все. А как же ультиматум Тихановской сегодняшнего дня и якобы всенародная стачка, пишет Серк. Ну, якобы этот ультиматум теперь вступает в силу. Вчера вечером появилась информация, что Тихановская посмотрела, как действует власть в отношении протестующих и решила, что вот теперь-то все, ультиматум вступает в силу. Ну, посмотрим, давайте посмотрим, какие проблемы. Я, в общем, не пытаюсь сейчас ничего прогнозировать, но, на мой взгляд, ничего не будет. То есть вот, если вам интересен мой взгляд заключается в том, что ничего не будет. То есть никакой вот этой всенародной стачки там не получится. Как они там какие-то слова употребляют, страйк, еще что-то. Всем нравится так красоваться английскими словами, ну ладно, пускай будет страйк. Пусть будет страйк, не вопрос. Так вот их не будет. Или они будут, но не в таком масштабе, как это заявляет Тихановская и как это заявляет оппозиция. В общем, как я понял, потенциал оппозиции, в общем, ну, белорусской понятен. Это максимум 100 тысяч человек. Опять же, их не было на улицах, на мой взгляд. Но оппозиционные СМИ, давайте их так назовем, они пишут, что было. Не знаю. Я смотрел фотографии с дрона, и мне не показалось, что это 100 тысяч. Мне не показалось, что протест растет. Мне показалось, что он убывает. Вот. Либо он находится где-то, в общем-то, в тех пределах, в которых он и был. Ну, окей, есть у тебя там несколько десятков тысяч активно настроенных граждан, которые что-то там хотят или не хотят. Ну и что такого? Вообще, в целом, если посмотреть на культуру западную, то вот те самые протесты, это такая часть политической культуры Запада, как мне показалось уже. Может быть, раньше так не было, но сейчас так. И люди просто постоянно выходят на улицы и что-то требуют. То есть, ну, как не откроешь новости из Франции, там все время кто-то на улице ходит. Как не откроешь новости из Америки, там все время кто-то ходит по улице, ему что-то надо, какие-то он там свои права отстаивает. Ну, окей, у белорусов появилась такая часть своего общества, которая все время на улице и все время хочет чего-то. Ну, пусть дальше хочет, ну, какие проблемы. Ну, активное действие, они вот в чем заключаются? Ну, да, там были какие-то, я видел вчера, там, камни бросали они. Ну, опять найдут этих людей, которые бросали камни, посадят их в тюрьму, ну и все, остальные не будут бросать камни. То есть я не вижу, в общем-то, никакого развития этих событий. С другой стороны, по поводу камней и прочего, ну и в Америке бросают камни. Ну, и потом их находят, этих людей, сажают в тюрьму за то, что они бросали эти камни в полицейских. То есть такое ощущение, что это происходит сейчас везде, и, в общем-то, это просто становится частью политической жизни. То есть, как мне показалось, возможно, в большинстве случаев раньше это воспринималось, во всяком случае, на постсоветском пространстве, как нечто экстраординарное. То есть у нас любое вот какое-то движение на улице воспринимается как Великая Октябрьская социалистическая революция. Ну, есть такое ощущение. А вот сейчас, возможно, это пропадет. Возможно, я не знаю. Ну, я так просто предполагаю, я вместе с вами рассуждаю. Но если люди, ну, допустим, несколько десятков тысяч человек, постоянно выходят на улицу, ну, они выйдут месяц, два, три, 10 месяцев, 2 года, ну, сформируется определенное вот это ядро, и это ядро так и будет ходить. Ну, и пусть ходят. Ну так, если вот рассудить, а вы скажете, ну это там истощает резервы полиции. А какие резервы это истощает? Ну так, если задуматься. Ну полиция тренируется тоже, бьют их палками, там, развозят куда-то. В общем-то, полиция есть чем заняться, это хорошо. Потому что, когда ничего такого не происходит, чем вообще занимается полиция? Давайте сами подумаем. Вот эти все, весь ОМОН, вот, ну, чем там занимается в Беларуси, если не происходит ничего, вот таких движников, чем они занимаются, белорусский ОМОН? Ну, в принципе, наверное, ничем и не занимается. А чем заниматься-то? Ну, вот и все. Ну, вот и все. Ну, вот это вот и поработают люди. Одни будут учиться подавлять восстания такие, а другие будут учиться эти восстания продуцировать каким-то образом, создавать. Сегодня пусто на дорогах, пишет Макс. Ну как, 4 балла, Макс, может, вам просто повезло. У нас своих проблем нет, надоело это Беларуси уже. Пишет 38-й. Ну, Белоруссия, в общем-то, и наши проблемы тоже, это нужно учитывать. Ну, а по поводу наших проблем, ну, давайте попробуем поговорить. 38-й, какие вы видите у нас проблемы? Только давайте не общие из разряда чиновники воруют или там что-то еще такое. Это мы тогда с вами и Гоголя можем, и Салтыкова-Щедрина здесь обсуждать. Давайте конкретика, то есть в чем и какие у нас проблемы. Пожалуйста, я готов обсудить наши проблемы. Где вы видите какие-то проблемы? Что-то такое, что могло бы прям по-настоящему всех зацепить, и мы бы все сейчас дискутировали здесь, и спорили, и кричали прям такие. Я в микрофон, вы в трубку телефона. 38-й, ну назовите мне эти невероятные проблемы, в чем они заключаются. Навальный — наша проблема, пишет Макс. Нет, не наша проблема, это немецкая проблема. Он же в Германии, значит, он не наша проблема. В чем наша проблема и в чем проблема Навального? Не знаю. Ну вот он в Германии, окей, ну все, удачи. Все, я посмотрел, что Левада дает по Навальному. Я просто думал, что его рейтинг скакнет на теме вот этой вот, да, с отравлением и прочим. Нет, не скакнул. Левада, я напомню, НКО, я напомню, что они, в общем-то, с государством в контрах. Ну так, просто на всякий случай напоминаю. Ну, они ему дают 2-3%, вот они ему давали. 4 в самый пик они ему давали. 4-3 потом опять. Ну вот, ну и все, вот он весь потенциал, 3-4%. В принципе, если, конечно, судить по России, вот так сами по себе прикиньте, да, 145 миллионов, хотя нет, 145-то не получится, там же опрашивают все-таки людей, которые старше 18. Ну, условно, пусть это будет 80 миллионов. Из них 3% это, в общем, довольно увесистая какая-то часть населения. Ну, как для Белоруссии 100 тысяч примерно, ну вы поняли, да? Ну, не более того, то есть это так. Ну, ладно, пускай миллион там каких-нибудь есть условных почитателей творчества. Ну, здорово. У Аллы Пугачёвой еще больше. Ну и что дальше? Нет, пока не вижу я никаких проблем с этим. Вы видите какие-то проблемы? Я не вижу никаких проблем. Что эта история используется как внешнеполитический фактор? Да, используется. Но не она бы использовалась, другая бы использовалась. Какая разница? Ну, скажите, американцам не нужно давить на Северный поток? Нужно давить. Будут они на него давить? Будут. Какими историями? Ответ – любыми. Любыми, какие под руку подвернутся, такими и будут давить. Какая, собственно говоря, в этом тайна? Никакой тайны в этом нет. Все ясно. Шоссе энтузиастов стало наглухо. 2 аварии, пишет Бамба. А что, разве 100 тысяч человек для всей Белоруссии мало? Надо гнать Усатого в шею, пишет Олег. Олег, вы задаете вопрос, а дальше какой-то, знаете, отрыгнули в эфир и убежали. Значит, заберите с собой все свои продукты жизнедеятельности, это во-первых. А во-вторых, 100 тысяч человек для Белоруссии, да, это не большинство. На всякий случай просто напоминаю. Ведь оппозиция в Беларуси утверждает, что вся Белоруссия встала за ними. А это не совсем так, потому что я не увидел всей Белоруссии опять на площадях, понимаете? Вот я не увидел всей Белоруссии. Как я ее не видел всей Белоруссии, когда я выходил там вместе с этими протестующими на эти же площади? Я их не видел, всех белорусов, ну, извините. Это не все. В этом-то и прикол, что когда ты объявляешь определенные вещи, там, типа ультиматумов, говоришь, все выйдут, сейчас будут страйки, сейчас не будут работать заводы, если после этого все выходят и действительно заводы не работают, ты, конечно, понятно, лидер. Но если после этого заводы будут работать, а вышли не все, то ты, конечно, идиот. Ну, это, кстати, это первое, что у меня было по Тихановской, когда она заявила об ультиматуме. Вы же понимаете, что ультиматум — дело такое, оно обоюдоострое. Вам когда-нибудь кто-нибудь заявлял какие-нибудь ультиматумы в жизни? Не знаю, ваши друзья, ваша девушка ваша или парень ваш, в зависимости от того, кто вы, парень или девушка, неважно. Вот они заявляли вам какие-то ультиматумы. И тут как бы такая история. Если ультиматум сработал, тогда да, молодец тот, кто его заявил, он победил. Но если не сработал, ну все. Ну, типа, я ухожу, все, и не уходят, понимаете, там, или я, все, мы больше с тобой, я даже звонить тебе не буду, и через час звонит. Ну, то есть, ну, это же отстой, вы же понимаете. И у меня был первый вопрос, а что будет Тихановская делать, когда и если ее ультиматум провалится? Ну, пока вот я не вижу, чтобы он сработал. Может быть, он сработает завтра, или, может быть, он сегодня сработает, чуть позже, и действительно встанут белорусские заводы, но что-то мне подсказывает, что белорусские заводы не встанут, а значит, ультиматум Тихановской не сработает, а если ее ультиматум не сработает, значит, она не политическая, ну, не такого веса политическая сила, какой она себя пытается сейчас изобразить. Вот и все. Соответственно, что, она будет заявлять второй ультиматум, третий, четвертый, десятый? Ну и сколько таких ультиматумов можно заявить? Ну, в принципе, она может заявлять об ультиматумах каждый день, пока Лукашенко не состарится и не умрет собственной смертью, где-нибудь подавится косточкой какой-нибудь от апельсина, может быть, или еще чем-нибудь. Ну, апельсин — маленькая косточка, отпускай будет абрикос. Но апельсином, да, я помню, с апельсином во рту что-то в крестном отце кто-то умирал. По-моему, крестный отец и умирал, неважно. Проект по строительству мусоросжигательных заводов — это экологическая катастрофа для России, пишет Игорь. Почему, Игорь? Ну, уже 10 тысяч раз обсуждали мы эти мусорные заводы, и уже 10 тысяч раз нам специалисты объясняли, что сейчас мусоросжигающие заводы строятся таким образом, что для экологии это не проблема. И приводили пример зарубежных заводов мусоросжигательных и все такое. Такое ощущение, что вы только вошли в эту тему и решили по ней подискутировать, понимаете? Ну, то есть вы о ней услышали, где-то прочитали, возможно, какой-нибудь один материал или у какого-нибудь блогера что-то увидели, и все. И теперь вот вам кажется, что никто до этого не знал. А мы уже 10 тысяч раз это обсудили. 10 тысяч, нам уже надоело, мы уже не можем это обсуждать, понимаете? Потому что все уже давно сказано. Да, есть истерички, которые говорят, что мусоросжигательные заводы — это плохо, но когда их спрашиваешь, а куда тогда девать вот эти полигоны мусорные, где все там бурлит? Ну, вот эти говны, которые там сложные, они бурлят постоянно. Вы понимаете, и жить рядом невозможно. Они говорят, надо что-то делать. Ты спрашиваешь, что делать? Не знаю, да? Ну, и все такое. Ну, в общем, вся эта история с экологией, которая используется, ну, экологическая тема, используется в политике, она мне, в общем, известна. Я надеюсь, что и вам известна. Самый типичный пример — это Грета Тунберг, как вы понимаете, да? Которая боролась изо всех сил за мир во всем мире и за экологию всего мира, а потом пошла в школу, и все, и про нее все забыли, понимаете? Потому что все эти разговоры, они очень интересны, конечно, но практика показывает, что как-то вот эти... Ну, это просто разговоры, понимаете, да? Ну, сотрясание воздуха. Ну, покричали, разошлись. Эффективности в этом нет особой. Эффективность будет тогда и только тогда, когда государства на самом высоком уровне договорятся друг с другом об определенных вещах. Тогда вот и будет эффективность. А так, какая эффективность? Ну, эти активисты ходят, там у них флаги какие-то, еще что-то. Вообще считаю, что все, что называется активист, плохо. Любой активист — это ужасно. Я не знаю, мне все равно, какой активист. Главное, что вот написано «активист», если напротив имени человека, значит, он ужасен. Политический активист, экологический активист, какой-нибудь еще активист, государственный активист, оппозиционный активист. Вот написано «активист», мне уже не хочется разговаривать с этим человеком. Мне он уже кажется сумасшедшим. Может быть, я не прав. Но мне так кажется, извините, да, казаться может кому угодно. Вы скажете «перекрестись», я скажу «перекрестился», все еще кажется. Чирикова-то где? Химкинский лес, пишет Василий. Не знаю, где-то тусуется. На самом деле все сейчас ездят по этой Ленинградке через этот Химкинский лес и говорят: ой, спасибо, какая хорошая дорога и все такое. Ой, наконец-то построили нормальную дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом. А сколько ныли? Это, по-моему, 2011 год, если я не ошибаюсь, самый пик был вот этой истории, да? Очень-очень много вони было. Какую машину купить до 1 миллиона, чтобы ездить на работу иногда с семьей в ТЦ, спрашивает меня Макс. Макс, я не знаю, когда я стал гуру в покупке автомобилей, скажу вам так: купите ту, которая вам нравится, до миллиона. Вот прям, вот у вас есть миллион, посмотрите все машины до миллиона и купите, которая вам нравится. И все. Вот которую вы хочете, как говорится, как все говорит, хотите, ну вообще на самом деле хотите, да? Вот какую вы хотите, ту и берите. Потому что если она вам нравится и вам она хочется, вы ее хотите, да? То, собственно, все. Это та самая машина, которая вам и нужна. И не думайте о том, что скажут про вас остальные люди, потому что вы покупаете машину не им, а себе. То, что вам нравится, то и берите. Да, миллион — небольшая сумма по нынешним временам, и ничего такого уж прям сильно роскошного не купишь на эти деньги, да? Я имею в виду из автомобилей. Но в целом можно выбрать из того, что предлагается. Есть определенный спектр, из которого можно выбирать. Вот выбирайте. Эту гамму можете рассмотреть и выберите тот цвет, который вам нравится. Ни жене, ни там бабушке, ни маме, ни папе, ни другу, ни людям в целом, ни автообзорщикам, а вам. Потому что если вы возьмете что-то, то, что вам нравится, вы будете готовы к тому, что это может там сломаться, вы почините, ничего страшного, потому что вы будете кайфовать в каком-то смысле. Это ваш выбор будет. За свой выбор легче отвечать, чем за чужой выбор. Чужой выбор всегда раздражает. Чужой выбор всегда, ну, как бы вам сказать... не приносит радости. Это же чужой выбор. Это ты мне выбрал эту дурацкую машину. Когда ты сам себе выбрал дурацкую машину, ты сам отвечаешь за это. И ты сам, собственно говоря, всем доказываешь, что она не такая уж и дурацкая. Хотя, конечно, в глубине души понимаешь, что она дурацкая. А невесту также выбирать, пишет Георгий. Ну, желательно, конечно, так же, да. Желательно, конечно, так же. Почему нет? Вообще лучше, чтобы невесту выбрали родители и не париться по этому поводу. Особенно выбор тещи очень раздражает, пишет Серж. Да, это проблема. Тещу не выбирает никто, как и тесть. И все такое. Ну, там уже, извините, как пошло. Ну, может и не пойти вовсе, да? Тема актуального для будущего поколения. Дистанционное обучение. Ночные клубы работают онлайн, а школа нет. И институт, пишет десятая, да. Во-первых, дистанционное обучение на теме коронавируса стало развиваться. Во-вторых, многие против дистанционного обучения. В-третьих, я, например, не вижу никаких проблем в дистанционном обучении. При этом я не отрицаю классического вот такого обучения офлайн, когда вот глаза в глаза учитель-ученик, я не отрицаю. Я вижу проблему совершенно в другом. Я вижу проблему в том, что в современно быстро развивающемся мире тот материал, который дают у нас в университетах даже и в школах, он всегда очень запоздалый. То есть, условно говоря, по тем вещам, которые сегодня современны, те вещи, которые сегодня могут приносить деньги, те вещи, которые... те специалисты, в которых нуждаются сегодня, да все из нас, наше общество нуждается, их невозможно научить по учебникам, которые есть в институте или в школе, просто потому что невозможно. Есть еще один кризис образования, это очень серьезная тема на самом деле, с которой столкнулся мир, когда появился интернет и общая доступность интернета при помощи смартфона. Я ее обозначу, эту проблему, а вы сами подумайте, как ее решать. Раньше учитель был носителем информации, раньше учитель был носителем знания. Ученик приходил к учителю, потому что никто бы ему другой, ну, может быть, только родители, не рассказал бы того, что рассказывал учитель. И еще у учителя был носитель знаний в руках, это учебник. И, соответственно, обучение заключалось в том, что ты читаешь учебник, а потом пересказываешь этот учебник. Сейчас, когда есть интернет, когда у тебя есть возможность читать, смотреть, слушать других людей, учитель становится не единственным источником информации, он становится одним из источников информации. И, как вы понимаете, с этим могут быть определенные сложности. И эти сложности действительно возникают. Вот и все. Соответственно, современный мир с его горизонтальными коммуникациями, развивающимися, не только вертикальными, но и горизонтальными, он как бы говорит, что современная система образования, она, не, в общем-то, не очень эффективна в данное время. И поэтому молодежи, например, неинтересно учиться, а им не нравится, потому что им кажется, что им все время рассказывают что-то, что они уже знают. В основном так бывает. То есть, а мы это уже знаем, а мы это прочитали, а мы это слышали, а расскажите нам это. Если бы вы видели, что преподают у нас в вузах по журналистике, как, какая должна быть журналистика, что такое цифровые средства массовой информации, или как там они еще это называют, ну там ужас вообще. Ну там информация десятилетней давности, вы понимаете, десятилетней. Вы спросите меня, почему, я вам отвечу, почему, потому что надо учебник писать, а пока учебник ты пишешь, это время, его нужно утвердить и все такое, а потом он пойдет в какой-то список, попадет, не попадет, потом его раздадут. И пока его раздадут, уже 10 лет прошло, и, соответственно, там вы уже видите какие-то странные вещи про дискеты, да, там вы видите какие-то странные вещи про CD-диски, как носители хоть какой-то информации, и все это учителю надо, ну, я имею в виду преподавателю, надо вымарывать, потому что, ну, это не соответствует уже действительности, никто этим не занимается, не пользуется. Учебник выглядит как какое-то устаревшее нечто, то есть никому не нужное нечто устаревшее, и все смеются, когда его читают. Хотя, в общем, не глупые люди писали, ну, просто 10 лет прошло с тех моментов, с того момента, когда этот учебник написали. Ну, вот и все. Так что надо думать, как это делать. Это очень сложно, и я думаю, что основная фишка образования современного должна заключаться в самообразовании. То есть человек, хотя это и раньше, наверное, было, человек должен самообразовываться, человек должен хотеть получать знания. В этом весь смысл. А для этого подходит и дистанционное образование, и онлайн, и офлайн, и какое угодно образование для этого подходит. Если ты хочешь учиться, если ты не хочешь учиться, хоть офлайн, хоть онлайн, хоть как, ты просто ничему не научишься. Все мы с вами учили английский в школе. Кто из нас говорит на английском? Вот вам вопрос. Ответите на него, а пока новости. 8.30. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз, все здравствуйте. И 4 балла пробки в Москве на данный момент по поводу того, что пишет у нас газета. Генсек ООН приветствует договоренность о прекращении огня в Карабахе. Перемирие вступит в силу с понедельника в 7.00 по московскому времени. То бишь, уже вступило в силу, будем смотреть. По рыночному курсу, как в СССР разрешили куплю-продажи валюты, можете посмотреть. Смерть мальчиша, как сражался и погиб Аркадий Гайдар. Папа Черкизона, где сейчас Тельман Исмаилов? Ну, некоторые говорят, что он Тельман. Ну, я вот почему-то привык так говорить. Вечерняя Москва, столичные музеи... А, эти были аргументы. Сейчас Вечерняя Москва. Столичные музеи подготовили новые онлайн-мероприятия для горожан. Можете посмотреть, если интересуетесь онлайн-мероприятиями. Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия сразу после его объявления, что, естественно, это была новость в 7.18. То есть всем перемирие, и тут же обвинение, что перемирия нет. Мне в этом смысле Дональд Трамп, конечно, понравился. Он сказал, что, о, это легкая проблема, Карабах сейчас мы решим. Ну, ясно, видимо, Дональд Трамп не совсем в курсе проблем Карабаха, если считает эту проблему легкой и так вот прямо легко решаемой. Ну, посмотрим. Я на самом деле желаю удачи в этом случае не только нам, я желаю удачи американцам и всем тем, кто хочет действительно разрешить эту проблему. И если вдруг у кого-то получится, то очень хорошо. Но есть у меня небольшое ощущение, которым я даже не собираюсь делиться, но вы уже, наверное, поняли, какое это ощущение. 8.37, мы идем дальше. Ну вот, оказывается, тема образования людям близка, интересна, все мне пишут очень много, и причем такие сообщения увесистые, хорошие, то есть видно, что вы погружены в тему, я могу несколько прочитать. Я поэтому брата в колледж отправил, он получил среднеспециальное образование и будет иметь профессию через 3 года, потом он сможет устроиться на работу, получать высшее образование заочно, а поскольку он будет иметь практику, знание будет иметь для него практический смысл, а не просто буквки в книге и лекциях, пишет Татьяна. Учителям и врачам нужно давать очень большие зарплаты, эти профессии самые опасные. Первые иногда вступают в отношения с учениками, из педагогов превращаются в педофилов, а у врачей иногда умирают больные, и наступает конец всему, пишет Огрик. Странный, конечно, вы пример привели с учителями, но ладно. Третий месяц пошел, а белорусская оппозиция все никак-никак. Предлагаю новый символ для белорусской оппозиции. Все тот же сжатый кулак, только костяшками вниз и под углом 45 градусов, пишет Эдмон. Эдмон, вы иронизируете, это понятно. И чем дальше развивается интернет, тем меньше в нем полезной информации, море бесполезной, пишет Сергей. Сергей, все очень просто. Вы выйдете на улицу сейчас и попробуете найти там полезную информацию у людей. Окажется, что в большинстве случаев, наверное, вы никакой полезной информации не услышите. Полезность и неполезность информации в интернете зависит от того, какое качество поиска у вас. То есть, как вы умеете искать эту полезную или неполезную информацию. Вот и все. Если вы спросите меня, в чем смысл образования сегодняшнего должен вообще заключаться, на мой взгляд, я вообще уже сказал, но тем не менее я добавлю, да, коммуникативный навык. Навыки надо развивать. Вот коммуникативные навыки у нас плохо развиты. У нас люди не умеют разговаривать, люди не умеют коммуницировать друг с другом, люди не умеют друг друга слушать. Это проблема большая. Коммуникация. Это очень важно. Самообучение. Это невероятно важно. И критическое мышление. То есть, если вы посмотрите на тех людей, которые сегодня, например, нам рассказывают про чипы в носу и прочие 5G, это ведь отсутствие критического мышления как такового. Вот вам может показаться, что это наоборот критическое мышление. Нет, это не критическое мышление. Я сейчас объясню, почему. Потому что они даже не пытаются изучить иные точки зрения. Они основываются на том, что они увидели в каком-нибудь ролике в интернете, им этого достаточно. Есть такие еще люди, плоскоземельщики, если вы когда-нибудь слышали. То есть это люди, которые считают, что Земля плоская. Да, среди них очень много троллей. Я это прекрасно понимаю. Но есть и те, кто не троллит, а действительно считает, что Земля плоская. Это в 21 веке. Ну, на всякий случай, просто задумайтесь об этом. Например, они считают, что никто никогда не летал в космос, и все это постановка. Ну, вы понимаете, ни Гагарина там не было, никого. Ну, просто в космос никто никогда не летал. Ну, и так далее. Почему? Потому что у них нет абсолютно никакого критического мышления. Есть определенная группа троллей, которые на этом зарабатывают себе деньги. Они привлекают вот эту глупую аудиторию в свои блоги и к своим программам. Это и на телевидении такие программы есть на всякий случай, когда к вам выходит какой-нибудь человек, хорошо одетый, и говорит, что существует теория, что Земля плоская. Я не настаиваю, но давайте проверим факты, давайте посмотрим на них. Что на них смотреть? Ты идиот, пошел вон вообще. Кто тебя допустил до телевидения, придурок? Что ты предлагаешь нам рассмотреть? Свою тупизну, что ли? Нет? Ну, это, в конечном счете у него появляются последователи. Эти последователи — люди абсолютно неразумные. Почему они неразумные? Потому что у них нет никакого желания самообразовываться, а если и есть... то это желание самообразовываться заключается в том, что они посмотрели трехминутный говноролик в интернете, вы понимаете. И после этого они готовы душить этим роликом всех остальных людей, которые много лет получают образование, которые защищают докторские диссертации, кандидатские, докторские, какие угодно, на определенную тему. Они готовы душить этим роликом до последнего всех своих родных, потому что они наконец-то что-то в своей жизни усвоили. Ну, естественно, они усвоили самую дебильную информацию, которую только можно было усвоить, потому что тяжелую, сложную информацию они не воспринимают. Ну, извините, «Войну и мир» прочитать и надпись на освежителе. Разные вещи, согласитесь. Но это сложно прочитать «Войну и мир», и тем более что-то там понять. Другое дело просто взять и прочитать надпись на освежителе или какой-нибудь лозунг где-нибудь увидеть. Лозунг легко запоминается, это несколько слов всего, и ты просто их повторяешь, и все. Тебе даже не надо знать, откуда этот лозунг, кто его придумал, в какие годы его придумал, как его использовали, где его использовали, зачем. Ты просто его повторяешь, и все. Поэтому критическое мышление критически важно для нашего общества, и его в нашем обществе не наблюдается. И я имею в виду не только общество российское, я имею в виду общество мировое. То есть люди не умеют критически мыслить. В этом проблема. И в этом, кстати, счастье тех людей, которые умеют критически мыслить и зарабатывают на этом деньги. На всякий случай просто скажу. И у меня нет иллюзий по этому поводу. Я не считаю, что завтра все станут умными и весь мир так вот сильно изменится. Нет, тупые будут тупыми, умные будут умными. И, скорее всего, умные будут зарабатывать на тупых. Ну, просто имейте в виду, что вы выбираете в определенный момент своей жизни, да нет, в каждый момент своей жизни вы выбираете, в какой команде вы будете. В команде тупых или в команде умных. Если вы хотите быть в команде тупых, будьте в ней. Но знайте, что на вас зарабатывают, а вы просто тупые. Если вы хотите быть в команде умных, переходите в эту команду, это потребует определенных усилий, это потребует определенных навыков, вам эти навыки придется приобрести, но после этого вы зато будете в команде умных, или вы уже в команде умных, или вы постоянно в этой команде и поддерживаете свой определенный статус. Ну, в общем, решайте сами. Это свобода выбора. То есть это примерно такая же свобода, которую вам предоставляет по священному писанию Господь. Господь предлагает вам выбрать между дьяволом и Господом, правильно? Ну, то есть между добром и злом. То есть на самом деле у человека есть свобода. Хоть и ни один волосок без ведома Господа не падает с головы, ну, знаете, да? Но есть свобода, свобода выбора. Вы выбираете между добром и злом. Так же и здесь. Вы выбираете между мозгами и отсутствием мозгов. Ну, вы понимаете, когда вы выходите из подъезда своего многоэтажного дома, а там сидят люди на лавочке, курят, пьют и обсуждают, например, какие-нибудь грандиозные вещи типа внешней политики, вы понимаете, что это какие-то тупари здесь собрались пить, ну, и они хотят придать хоть какой-то смысл своему существованию, поэтому они обсуждают, например, что-то внешнеполитическое. Но в целом вы знаете, что эти люди никогда не будут никаких внешнеполитических решений, внутреннеполитических, каких угодно решений принимать, потому что они не способны даже принять решение завязать бухать. Ну, как вы понимаете, да? Простите меня за слово «бухать», «пить». Давайте «пить». Они даже не могут принять это решение. Они слабовольные люди, которые не способны ни на что. Они не способны изменить собственную жизнь. Они убежали от этой жизни. Это внутренний побег. Они просто спились, и все. Поэтому вы это будете понимать. Это замечательно, это прекрасно, это великолепно. Не будете вы у них брать совета, правильно? Ну, вы же не будете у них брать совета, как вам работать, или вы не будете у них брать совета, как вам построить отношения с другими людьми. Вы видите, что эти люди конкретно сами ничего сделать не могут, и отношений выстроить нормальных не могут, коммуницируют в низах. И, собственно говоря, из этих низов никогда не выйдут, потому что они даже и не собираются из них выходить. Их образ жизни их, видимо, устраивает. И если и не устраивает, то они, по крайней мере, не пытаются его изменить. А если не пытаются его изменить, то они ниже вас в целом, в своих коммуникациях, в своем обществе и в своем желании развиваться. Соответственно, ну что вам на них время тратить и советоваться с ними? О чем вы будете с ними советоваться? Соответственно, вы будете их использовать как пушечное мясо, если вам это понадобится, либо никак не будете использовать вообще. Ну и все. Разговор на этом окончен. Дальше, если вы политик, естественно, вы будете напирать на то, чтобы эти люди вас поддерживали. Ну, такова политика, к сожалению. Поэтому политики всегда заигрывают с непонятной какой-то массой людей, которая что-то там хочет или не хочет, даже не знает, что она хочет. И заигрывает обычно через самые примитивные лозунги а-ля «мир во всем мире», «все хорошие против всего», «все хорошее против всего плохого». Ну, окей, ну, понятно, ну, круто, ну, ясно. Ну, мы это видели десятки тысяч раз и все такое. И я не дотянусь до кнопки, где берут звонок. Так что, брат, на тебе это. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, меня Тарас зовут.
Да, пожалуйста.
А чё вы говорите 45 минут? Я просто не понимаю вообще.
Это очень плохо, что вы не понимаете. Я понимаю, о чем я говорю. Вам что конкретно разъяснить? Вам все 45 минут пересказать? Или у вас какие-то конкретные вопросы?
Просто какую-то тему, Алексей. Ну, не в обиду вам, я вас с РСН еще слушаю.
Ну и что?
Ну... Блин, ну как, ну ни о чем разговоры.
Ну если вы не понимаете, это значит, что он ни о чем.
Ну, блин.
Блин, вот я понимаю, блин, ну ясно, так, Тарас. Может быть, вы предложите мне разговор о чем-то? О чем, как вы думаете, надо было поговорить?
Ну, новости России откроете, какие у вас какие-то интересы были. А сейчас только политика, Белоруссия,
Какая Белоруссия?
Ну вот только Белоруссия какой-то вот...
Мы что, о Белоруссии сейчас говорим или что?
Нет, кто умный, кто дурак... Кому определять, кто умный, кто дурак?
О, все, я понял, Тарас, спасибо большое. Честно, кому определить, кто умный, кто дурак? Любому тому человеку, который слушает наш диалог сейчас, Тарас. Вот легко, понимаете? Вот он сейчас слушает, он все понял. Например, кто-то сказал, Гудошников, конечно, дурак, а Тарас очень умный. Понимаете, вот Тарас позвонил, и он такой, блин. И все-таки, ну, Тарас, конечно, красавчик. Тарас умеет объяснить свою позицию. Понимаете? А кто-то скажет наоборот. Гудошников что-то какой-то сильно умный на фоне Тараса, например. Ну и как бы и на этом мы разойдемся, ну понимаете, да? Ну то есть, что тут добавить, Тарас? Ну, вы слушаете меня с РСН, я веду программу с РСН. Какая кому разница? Что такое РСН вообще? Кто знает про РСН? Ну честно, вот сейчас вот слушает человек, ему 18 лет, например. Он вообще в курсе, что такое РСН? Ну он не в курсе, он не знает этого, ему вообще плевать. Он слушает разговор двух каких-то, простите, людей, которые вот ну, беседуют по телефону. Вот ну, вы мне позвонили, я вам ответил. И он не понял, собственно говоря, тогда суть претензии. Тогда я и говорю, если уж позвонили и сказали, что «ну, обсудите что-нибудь», я говорю, что? Я ведь обсуждаю сейчас то, что мне предложила обсуждать слушательница, которую зовут Татьяна. На всякий случай я просто напоминаю. Я же не из головы это взял. Она говорит, вот такая новость, потому что Белоруссия надоела, говорит. Я говорю, окей, давайте обсудим это. Давайте обсудим образование. Итак, основной тезис по образованию заключается вот в чем, Тарас и Татьяна. Он заключается в том... что человек, который хочет получить образование, он его получает, дистанционно или не дистанционно. Человек, который не хочет получить образование, человек, который не хочет развиваться, он его не получит ни при каких условиях, потому что неважно, есть у него диплом, аттестат или что-то еще, он его просто не получит, потому что он его не получает. Он отбывает срок в школе, в институте, где угодно. Он не получает профессию, он не развивается, он ничего не хочет. Понимаете? Ну, он не хочет. Вот основной тезис. Поэтому я не боюсь онлайн-образования, какого-то еще образования. Я не боюсь его. Я считаю, что и онлайн-образование это хорошо, и офлайн-образование это хорошо, и все вместе, такая некая синергия этого всего, это все прекрасно. Потому что образовываться это хорошо, а не образовываться это плохо. Все. Точка. То есть мне больше нечего на самом деле в эту тему сказать. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, вам есть что сказать? Так вы говорите тогда. Для того я звонки и беру. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Сергей.
Доброе.
Хотел тему подкинуть.
Да.
В Тарусе решили переименовать...
Да, я знаю.
Да, да в курсе, да? И тут же и губернатор что-то высказался против, и многие... Сурайкин там, кто-то такой Сурайкин, вообще непонятно.
Короче, вот, там хотят переименовать улицы в дореволюционные, правильно?
Ну,
название там, дореволюционные
ну,
хотят.
Ну, есть исключение, там Кладбищенскую, например, не будут переименовывать, но другое название дадут, да?
Угу.
Вот. Но тут же, понимаете, в чем дело? Но тут же пошли голоса о том, что давайте учитывать не только исторический контекст, но и прочие другие. То есть, ребята, мы зассали. Вот так вы до десоветизации дойдете, хотя там...
Так это и есть десоветизация. Почему дойдете? Ну, это и есть десоветизация.
А вот ваше отношение, вы это приветствуете к вопросу об умном, о глупом,
очень, очень просто.
Если
отвечаю.
Если меня кто-то трахает...
Что ж, ну хватит уже, ну трахает, там еще что-то, ну перестаньте. Нет, это не мат, мы не блокируем. Мы предупреждаем, что ну не надо, не надо эти слова употреблять. Значит, я отвечаю. Что я думаю по этому поводу? Переименование в Тарусе. Смотрите, все, что названо теми, кто создал, так и должно быть названо. То есть, если коммунисты переименовали те улицы, которые они не создавали, это неправильно. То есть, я не понимаю таких названий, как город, например, Киров. Ну, я не понимаю. Я в итоге не понимаю, что такое и почему Сталинград, а не, собственно говоря, как было до этого. Но так уже технически получилось, что Сталинград — это бренд из-за Сталинградской битвы, как вы понимаете. И это сложный вопрос. Хорошо. Я не понимаю название Ленинград, потому что это Санкт-Петербург. Я не понимаю, зачем переименовывать то, что было создано и у чего уже было имя. Понятно, что коммунисты готовы были переименовать все под себя. Понятно, что они переименовывали города. И понятно, что был набор определенных коммунистов, именами которых нужно было назвать все вокруг. Это неправильно. Но если что-то построено коммунистами, если они это создали, и оно называется имени Ленина, имени Сталина, не знаю, какого-нибудь Кагановича, да мне без разницы, то пусть оно будет таким, пусть оно имеет коммунистические названия. Не вопрос, потому что они это сделали, это достижение того времени, они решили, как это будет называться. Но если у чего-то есть историческое название, то пусть это историческое название и остается. Не надо его переименовывать. По факту коммунисты переименовали. Делать этого было не нужно. Это было неправильно. Поэтому это, в общем-то, конечно, декоммунизация. Но в целом это нельзя считать декоммунизацией. Это возвращение исторических названий. Вот понимаете, вы растете, вас зовут, например, Игорь. Потом какой-то человек приходит и говорит: вы не Игорь, вы Петр. Несколько лет вы живете под именем Петр. И вы говорите: я все-таки не Петр, я Игорь. И вам говорят: что ты творишь, ты не уважаешь историю, ведь тот человек сказал, что ты Петр. Ты говоришь: нет, ну подождите, меня назвали Игорем, я Игорь, я родился Игорем. Верните мне, пожалуйста, мое имя Игорь, я не Петр. Вот, другое дело, если вас назвали Петром при рождении, ну, значит, вы Петр и есть. Все. Какие проблемы? Вы Петр и есть. Вот и простое такое название. В царские времена Санкт-Петербург переименовали в Петроград из-за немецкого звучания, пишет Георгий. Но только они с историей боролись, потому и переименовывали. Все логично, пишет Кэнди Бум. Все правильно. Боролись с историей. С историей бороться не надо. Нет в этом смысла. Бороться с историей. Историю надо изучать, историю надо уважать, историю надо помнить, просто надо помнить, для того, чтобы не совершать ошибок, которые были совершены. Хотя это не работает, как показывает практика, почему-то это не работает. А почему Санкт-Петербург, если реально Петроград? Ну, изначально Санкт-Петербург, уж извините, поэтому Санкт-Петербург. Ну, Санкт-Петербург и Санкт-Петербург, потому что Санкт-Петербург, все. Потому что так было решено когда-то, давным-давно, понимаете? Теми людьми, которые построили этот город. А дальше вы начали издеваться. Ну и мы начали издеваться. Крутить, вертеть, как попало нам. Не надо, не надо. Названо, названо. Все хорошо, оставляем. Зачем дальше-то придумывать что-то? Задолбали вы со своими переименованиями, историческими названиями и выноса тела Ленина. Дайте людям жить спокойно, пишет Сергей. Сергей, а что вы такой беспокойный? Вы в Тарусе живете? Вам придется менять строчку в паспорте или что? Вы же что такой беспокойный? Единственный, кто может беспокоиться по этому поводу, это жители Тарусы. Ну, на всякий случай. Ну, вы же, наверное, не житель Тарусы. Поэтому я не понимаю, что вы так беспокоитесь. Так же, расслабьтесь, налейте себе ромашкового чаю. Это даже не чай, это просто ромашка. Заварите ромашку, выпейте, вам станет легче. Примите какую-нибудь теплую ванну, если можно принимать теплую ванну, если есть ванна. Есть такие квартиры, где ванны нет, там душ постоянный. Я не понимаю, как в таких квартирах люди живут, потому что там нет ванны. Что за идиотизм? Нельзя даже ванну принять. Ну вот если есть возможность, примите ванну. Нет возможности, примите душ. Можно контрастный, можно не контрастный, можно просто чуть-чуть погреться. Погрейтесь и расслабитесь, все будет хорошо. Нам уже больше 20 лет говорят, что президент у нас Путин, пишет Александр. Ну, у вас и есть президент Путин больше 20 лет, а, собственно говоря, что вас удивляет? Типа, а кто у вас президент, объясните мне, пожалуйста, тогда. Ну, то есть, вот вы мне сейчас написали какой-то... Кто, Александр, Александр, вы что-то написали. Вы что-то, наверное, имели в виду. И как-то мы должны рассмотреть то, что вы написали. Что вы имели в виду и как мы это можем рассмотреть? Президент Путин? Путин. Все. Или что вы имеете в виду? Вы имеете в виду перерыв на то, как президентом был Медведев? Окей, можно так. Можно так, можно эти годы убрать без проблем. Или что вы имеете в виду? Или вы имеете в виду, что Путина не существует? Может быть, такой вариант? Я в интернете видел такие ролики. Там люди смотрят на уши и пытаются по ушам определить, Путин это Путин или не Путин. Вот это имеете в виду? Вы хотите туда пойти? Здесь вы хотите помыслить, здесь хотите покопаться, вам кажется, недостаточно тема развита, я правильно понимаю? А, так я не понял, твоя позиция оставить историческое название, да? Да, моя позиция оставить историческое название. И если это название дореволюционное, оно должно быть дореволюционным. Если это название постреволюционное, оно должно быть постреволюционным. Все, что построили и сделали сами коммунисты, оно должно называться так, как они это назвали. Все, что не строили и не делали коммунисты, должно называться так, как оно называлось до них. Все очень просто. А мы должны уважать все периоды нашей истории. И имперский, и коммунистический. Зная их минусы и зная их плюсы. Но уважать. Вот. А мы будем называть то, что мы построим. Если мы ничего не построим, мы ничего не имеем права назвать. Все. Если мы что-то построим, если мы что-то сделаем, мы имеем право это назвать. То есть в полной мере современное поколение имеет право дать название Крымскому мосту. И оно было дано, он крымский, все. Он не мост имени Ленина, не мост имени Романова, не мост имени кого-то, Тутанхамона. Нет, он Крымский мост называется, все. Вот он, Крымский мост. Сами построили, сами назвали, понимаете? А завтра придет какое-нибудь второе, третье, четвертое поколение и скажет, а теперь это мост имени там кого-нибудь, там, не знаю, придумает себе. С какого бы стати? Вы что, устроили, что ли, я не понимаю? Вы что-то прикладывали какие-то усилия? Мы сами построили, мы сами решили. Вы не строили, и вы не решаете. Что вы хотите от нас вообще? Полное право Ельцин-центр. Да, мы полное право имеем Ельцин-центр называть Ельцин-центром, потому что он построен при нас, конечно, безусловно. Я здесь с вами соглашусь. Правда, не знаю, зачем он нужен. Я вообще считаю, что улицы, центры и еще что-то имени политиков – это странно. Я считаю, что это культ. И культ это нехорошо. Вне зависимости от того, о каком политике идет речь, это всегда вызывает некоторые споры. Ну, вы понимаете. И будет вызывать. Как только политическая конъюнктура будет меняться таким образом, что политик будет неуместным, тут же будут возникать претензии к названиям. К тем названиям, собственно, которые по его имени. Я бы этого не делал просто, и все. Я бы выбирал какие-нибудь другие вещи. Мне больше всего нравятся все-таки цифры. Я здесь, как бы, не знаю, разделите вы мое мнение или нет. Я считаю, что цифры — это самое удобное. К цифрам ни у кого нет претензий. Поэтому улица номер один, улица номер два, вторая улица, третья улица, четвертая улица. И как это хорошо. Первыми до этого кто догадался? Американцы, англичане? Ну, что-то там. Первая улица, вторая, третья, четвертая. Ведь это так удобно, вот понимаете, первую, вторую, третью, четвертую улицы, их не надо никогда переименовывать, они всегда актуальны и никого никак не задевают. И вот можно всегда, площадь там, например, Красная, ну отлично, Красная, значит, красивая, ну красивая площадь, да, действительно красивая, что уж тут. А была бы она площадь имени Ленина, ё-моё, тут уже претензии, или площадь имени Романова, тут же коммунисты какие-то появились, ну Красная площадь, Зеленая площадь, Фиолетовая площадь, что-то такое индифферентное, не интересующее никого в итоге, то есть, ну, не задевающие никого. Ну, красное и красное, ну и замечательно. Это Зеленоград, пишет Андреа. Ну вот Зеленоград, прекрасно, зеленый город. Хорошо звучит, Зеленоград. Прекрасно. Проектируемый проезд номер и, значит, эти... Да, Шнайдер, проектируемый проезд номер такой-то. Все. Ну, почему нет? Ельцин-центр сделать большой туалет будет намного больше пользы, пишет Старлей. Старлей, очень интересное у вас мнение, но есть у меня ощущение, Старлей, что вы немножечко перегибаете палку. Потому что можно сделать прекрасный, например, торговый центр. Можно сделать, ну, все что угодно можно сделать. Почему туалет-то, я не понимаю. Что это за страсть к туалетам? Кстати, у большевиков была такая страсть. Из всего делать туалеты. Храм? Зачем храм? Давайте сделаем там туалет. Я так всегда удивлял, почему нужно гадить именно на алтаре. Я не знаю, почему. Почему алтарь именно выбирался как отхожее место. Ну, наверное, чтобы доказать, что Бога нет, и он не покарает. Кстати, коммунистам вопрос. Смотрите, большевики гадили в алтарях, и в итоге Советского Союза не стало. Может быть, это кара Господня? Просто Господь, может быть, карает не в ту же самую секунду, а, например, через 70 лет. Ну, вы понимаете, для него 70 лет — это же миг. Это для нас 70 лет, это важно. А он пока занес руку, пока взял вот так вот пальцы, пока щелкнул, ну, 70 лет и прошло. Ну, блин, Господь же огромен. Вы же понимаете, да, для него это сущий пустяк. Ну, что же 70 лет? Он же занимается не только нашей планетой. Вы видели, сколько экзопланет во Вселенной? Вы просто посмотрите, сколько экзопланет, открытых уже человечеством во Вселенной. А знаете, что это значит? Экзопланета — это планета, схожая с нашей. То есть там, возможно, есть жизнь. Понимаете? То есть, может быть, там живут люди. И он за всех за них отвечает, не только за нашу вонючую маленькую планету. Кому она вообще нужна? Плевок какой-то во вселенной. И, может быть, ему понадобилось 70 лет для того, чтобы обратить внимание, что что-то идет не так, и сделать щелчок пальцами. Это, кстати, я предупреждаю американцев. Они все кричат, что они верят там в Бога, in God we trust, и что Бог с ними. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, он просто пока еще не обратил внимания на нашу планету в очередной раз, понимаете? Для него это миг, это для нас это, может быть, тысячелетие. А для него это миг. Потом он посмотрит и скажет, что американцы вообще сумасшедшие. Хлоп, и все, и нет Америки. Хлоп. Откуда вы знаете, что он все время следит за нами? Зачем мы ему нужны прям все время следить за нами? Что за чепуха? Это знаете, как называется? Я вам скажу, как это называется. Это называется эгоцентризм. Это эгоцентризм. Мы считаем, что мы находимся в центре мира. Мы центр мира. Антропоцентричная модель мира. Но какая она антропоцентричная, я вас умоляю. Мы живем по 60 лет в среднем. Ну что вы? Какой антропоцентричный мир? Мы живем так крайне мало, что мы не можем даже понять, что происходит вокруг, и вспомнить то, что было до нас, и предположить, что будет впереди. Люди, которые из нас хоть как-то могут заглянуть на 5-10 лет вперед, называются провидцами и становятся суперизвестными миллиардерами. Все остальные вообще ковыряются в носу. Это я, это вы. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, октябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, нефть Brent 40.89, доллар 76.53, евро 90.55. И доброжелатель предлагает новость, говорит, одна из мощных новостей, это папа выступил за легализацию однополых браков, куда катится мир. Но мы это обсуждали уже, доброжелатель, это уже не новость. А вы уверены, что Господь в храме? Я думаю, что для него храм это такое же место, как и любой другой дом, пишет Сергей. Сергей, даже если я не уверен, что Господь существует или что-то подобное, я понимаю, что храм это произведение искусства. И я понимаю, что алтарь это тоже часть произведения этого искусства. Вы же не заходите в музей, не гадите в музей, правильно, Сергей? Я ответил на ваш вопрос или нет? Я считаю, что не надо гадить в храме, потому что это красиво. Храм сделан красиво. Понимаете, люди старались его сделать красиво, и они сделали красиво. Вы можете проехать по исторической России, ну, например, по Золотому кольцу, и понять, что из достопримечательностей все, что у нас есть, в общем и целом, это храмы. В общем и целом. Иногда еще бывают фортификационные укрепления всякие разные, да, строения. Ну, условный Кремль какой-нибудь. А так, в общем, храм. Ну, это все, что у нас есть. Это все, что у нас есть. Да, у нас есть еще Санкт-Петербург. Благодаря тому, что вот просто он так был отстроен специально сразу, имперский город и все дела, и это, конечно, тоже, безусловно, красиво, и там не только храмы красивые, там вообще весь город красивый, я имею в виду исторический центр, все остальное, как бы, не важно мне. Вот, да, у нас есть. Ну, а так, либо храм, либо фортификационное сооружение. Уж ничего другого не дано. Поэтому беречь надо эти вещи, ведь это наши предки строили для того, чтобы нам всем было красиво, как минимум, понимаете? Ну, красиво. Вы же знаете, что такое красота? Знаете, что такое эстетизация? Вот смотрите, я вам сейчас объясню, что такое эстетизация, если кто не знает, на всякий случай. Вот вы можете просто налить стакан воды и выпить его. Стакан воды, стакан может быть грязным, стакан может быть чистым. Вы выпьете всю одну и ту же воду. То есть, может быть, это грязь, которая, ну, не заставит вас потом сидеть в обнимку с туалетом. Ну, просто он грязный, заляпанный руками. Вы можете бросить туда лед. Лед может быть с пузырьками белыми внутри, а может быть лед специально так замороженный, чтобы пузырьков в нем не было. Он эстетичнее, он красивее. Вот вы бросаете такой лед. Потом вам кажется, что этого недостаточно, и вы добавляете туда просто для краски. Просто чтобы был другой вид, ну или чуть-чуть вкус изменить. Мяту. Вы берете зеленые листочки мяты, немножечко мнете их, бросаете туда, да? Ну, перед тем, как залить водой. Лед в стакан, потом мяту. И потом вам кажется, что нужна какая-то еще краска для контраста. И вы берете просто одну ягодку, малину. Не мнете ее, ничего, просто для краски, чтобы было красиво. И бросаете эту малину туда. Заливаете это водой. Сидите и пьете. Внимание, это все та же самая вода. Та же самая. Она никак не изменилась. Ее свойства никак не изменились. Это просто вода, это просто лед. И это просто малинка для красоты. У нее даже, не может быть, может быть, и нет вкуса. Да, вот в магазине покупаешь фрукты, вкуса-то нет никакого в основном. Ну, для вида. Эстетика. Почему эстетика важна? Почему важно, как что-то выглядит? Ну, во-первых, потому что если что-то выглядит хорошо, вы это покупаете. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Когда вы выбираете себе пищу, вы так или иначе в магазине обращаете внимание на то, как что-то выглядит. Правильно? И если что-то выглядит лучше, а что-то выглядит хуже, вы, скорее всего, возьмете то, что выглядит лучше, если у вас, конечно, есть на это деньги. Но при одинаковой цене вы точно возьмете то, что выглядит лучше, то, что привлекает ваш взгляд. То, что эстетичнее выглядит. Либо ужасно выглядит, но у вас нет вкуса, и, соответственно, вы просто выбираете что-то ужасное. Вот и все. Но это важно. Важно, в какой среде человек развивается. Важно, что он видит вокруг себя. Потому что, когда ты видишь вокруг себя панельные пятиэтажки, тебе сложно представить радужный мир. Красивый. Потому что это панельная пятиэтажка, потому что это некрасиво, потому что это просто сооружение, в котором человек живет. Это лучше, чем жить в коммунальной квартире, соседствовать с непонятными людьми, но это все еще далеко от эстетики. Поэтому делают дома сейчас современные, строят и пытаются придать им хоть какой-то красоты. Это все еще по факту эти панельные пятиэтажки. Ну, только они уже не пятиэтажки и не панельные, но... Красоты в них мало, но их пытаются приукрасить. Какие-то газоны, какие-то красивые кусточки где-то сажают люди, красивые лавочки, работают дизайнеры. Для чего они это делают? Лавочка можно... Что такое лавочка? Это просто доска. Доска на двух опорах, вот и все. Ну, можно на трех, неважно. Может быть, на одной, просто эффективно закрепленная, ну, и все. Вы же понимаете, лавочку можно сделать вот своими руками за 5 секунд. Но сделать красиво не каждый может. Не хватает фантазии, не хватает навыка, не хватает много чего. Поэтому эстетизация невероятно важна. Понимаете, о чем я говорю? Вот примерно об этом. «Будь водой, Брюс Ли», пишет Геннадий Демьянов. Геннадий Демьянов, когда говорят, что Брюс Ли сказал, что «будь водой», мне всегда стыдно. Почему? Потому что, значит, люди никогда не читали «Дао Дэ Цзин». А если они его не читали, соответственно, им кажется, что Брюс Ли говорил хоть что-то, что он родил своей головой. Нет, это сказано было до него, и он просто цитировал. Но, естественно, в интернете есть цитата про Брюса Ли с водой, где он говорит: «Друг мой, будь водой, будь как вода». Но это сказано в Дао Дэ Цзин. На всякий случай, это сказано за 2500 лет до рождения Христа. Вы понимаете, да? То есть Брюс Ли цитирует текст, созданный за 2000 или даже 2500, по-моему, тысячи лет до рождения Христа, и всем кажется, что Брюс Ли очень умный. Но на самом деле это не Брюс Ли такой умный, это люди того времени такие умные. Представляете, какого уровня они достигли когда-то? Поэтому я и говорю, что гуманитарная мысль на самом деле уже давно достигла пика своего развития. Единственное, за каким развитием мы сегодня наблюдаем, это техническое развитие. Научно-технический прогресс. Потому что он еще пока не остановился. Хотя, судя по тому, как делают iPhone один за другим, и они все похожи друг на друга и ничем, по сути, не отличаются, такое есть ощущение, что пока прорывов не наблюдается. То есть, как первый iPhone был, вроде какой-то прорыв. Хотя тоже чисто сомнительно. Ну вот смартфоны, так скажем, это был прорыв по отношению к телефонам. Сейчас такого пока нет. Прорыва мы не наблюдаем. Мы стоим, топчемся на месте. Больше экран, красивее экран, производительный процессор. Это тоже важно, но в целом прорыва нет. «Будь как бензин, он всегда дорожает», пишет Бамба. «Стэтом уже родился тогда», пишет Кэнди Бум. «И бытие формирует сознание», пишет Алекс. «Это Баста говорит», пишет за плинтусом. Ну, Баста тоже смотрит ролики в интернете и что-то оттуда цитирует. И есть люди, которые опираются в своих воззрениях, естественно, на Басту, а есть те, кто опирается на Брюса Ли. Ну, а в целом надо, конечно, стараться знать первоисточник. Вы знаете, когда сидишь такой и думаешь о чем-то, и приходит тебе какая-то светлая мысль в голову, и ты думаешь, как же я раньше до этого не догадался, какая потрясающая мысль. А потом ты обнаруживаешь ее, например, у Конфуция. Ты понимаешь, что ты идиот, который тратил впустую время, вместо того, чтобы прочитать и понять, ты это придумал сквозь тысячелетия, которые прошли. Что ты за идиот? Поэтому, чтобы не плодить дополнительные псевдосмыслы, чтобы не пытаться догадываться до того, что было сказано тысячелетия назад, неплохо было бы изучить те источники информации, которые существуют уже несколько тысяч лет, понимаете? Поэтому я говорю, что Библию нужно читать не потому, что я вам говорю, что вы должны верить в Господа, А потому что, когда люди, например, что-то говорят с умным видом, при этом они отрицают, что они, ну, какое-то имеют отношение, условно говоря, к христианству или религии, или они вообще сплошь атеисты, но они говорят словами Христа или цитатами из Христа, ну уж извините, пожалуйста, но вы, значит, необразованные идиоты, ну, простите. Ну, то есть вы говорите цитатами из Христа, при этом отрицая самого Христа. Ну, это ж как? Ну, это же странно, правда? Это же очень странно. Значит, что вы не проинформированы. Ну, вот и все. Соответственно, надо информацию эту как-то добывать самим для себя. Понимать хотя бы, как ваша речь сформирована и все такое. Да и Конфуций приворовал. Мысль еще где-то есть. То есть первоисточник никогда не будет известен, пишет Михон. Ну, Михон, надо стараться определить его. Но если не получается, уж определить. Мы же не определим, кто сделал ложку. Но мы можем определить, кто сделал вилку в том виде, в котором она сейчас есть и в каком веке. Да-да, у вилки есть изобретатель в том виде, в котором она есть. Вот у ложки мы не найдем такого изобретателя, извините. Мы не узнаем, кто изобрел колесо, правильно? А кто-то же ведь его изобрел все равно. Не может быть такого, что колесо не изобрел никто. Кто-то же его изобрел. Ну, к сожалению, мы не можем знать, кто это сделал, потому что мы довольно быстро все забываем или не фиксируем. Вот. Мы даже не можем понять, что сейчас происходит в мире, не то, что происходило там 2000 лет назад, например. Кодекс строителя коммунизма, чем не Библия, пишет Эдмон. Абсолютно верно, калькируют просто все и все. Да, собственно, весь коммунизм и вся эта история идеологическая, которая была развернута в Союзе, чем это не копирование всего того, что было в других религиях на тот момент? Ну, это ведь оно и есть. Квазирелигия просто коммунистическая, вот и все. Поэтому, кстати, адепты коммунизма довольно часто выглядят как люди верующие и с отсутствием аналитического мышления. То есть они веруют, понимаете, да? Они не пытаются это анализировать, они просто веруют. И все. Ну, ладно, веруйте. А как говорить цитатами из Евгения Онегина, отрицая существование такой личности, нормально или тоже нет, пишет Александр. Ну, по факту вы говорите цитатами из Евгения Онегина, это значит, что вы говорите цитатами Пушкина. Если вы отрицаете гений Пушкина и при этом говорите цитатами из Евгения Онегина, да, вы невнятный человек, если честно. Ну, то есть, получается, что так. И Христу, и людям пришла одна и та же мысль, пишет 26-й. Ну да, понятно, только ему на 2000 лет раньше. Ну, я понимаю. А потом вам через 2000 лет пришла эта мысль, и вы, конечно, страшно гордитесь своими достижениями. Я все понимаю. Да, здорово, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Ну что, давайте еще новостей каких-то. Просто я вижу, что люди хотят новостей, им нравятся новости и все такое. Давайте почитаем. Рональдиньо заразился коронавирусом. Понятно. США объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе и уже объявлено о том, что есть нарушение этого перемирия. Идем дальше. 29 октября в Женеве пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Все ясно. Ага, все ясно. Джо Байден назвал Россию главным врагом США. Кандидат в президент Соединенных Штатов от демократов выразил такую позицию в интервью к телеканалу CBS. По его словам, Москва для США главная угроза для союзников и безопасности. Ну, ясно. Основной конкурент. Пекин основной конкурент, а Россия главная угроза. Ну, ясно, Джо Байден, ясно все. Жители Южно-Сахалинска... Вообще, мне кажется, главная угроза для Джо Байдена это ремонт ноутбуков его сына. Ну, ладно. Вы не знаете, да? Или знаете? Я думаю, что вы знаете. Вы все люди информированные. Жители Южно-Сахалинска сняли с рейса за дебош на борту самолета авиакомпании «Аврора». Понятно, все очень интересно, да. Как будто бы мы не обсуждали с вами идиотов, которые буянят где-то, и нужно добавлять их в черные списки и никогда не пускать на самолеты. Я считаю, что такие черные списки нужны, если человек себя ведет как идиот в самолете. Его просто не нужно пускать больше никогда в этот самолет. Пусть передвигается на велосипеде, на машине, на чем хочет, но не на самолете. Костюм коронавируса набрал популярность перед Хэллоуином. Непонятный праздник, непонятный костюм, непонятно, что хотят люди, ничего не понятно, неинтересно. После 5-летнего перерыва вернули прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург. Прекрасно. СМИ сообщили о планах Дональда Трампа уволить глав Пентагона и ЦРУ. Давно пора. Ну и что? Ну и все. Смотрю на новый образ зайца из «Ну, погоди», вот я сейчас. У меня есть фотография. Давайте я себе даже в Телеграм это заберу, вы посмотрите. Как мне кажется, предыдущий заяц был гораздо приятнее. Добрее, что ли, он как-то выглядел. Spotify вошел в топ-10 музыкальных сервисов в России. Ну, я знаю, что сейчас агрессивно продвигается Spotify на рынке через всех блогеров и как угодно, хотя я до сих пор не могу понять, какой смысл, собственно говоря, в каких-либо... Что? Удобно? Что удобного? Брат, включи микрофон, скажи мне, раз ты говоришь, что удобно, наш звукорежиссер Илья Пинскер, объясни мне, пожалуйста.
Алгоритмы подбора музыки по твоим вкусам довольно быстро учатся, довольно точно попадают.
А iTunes, или как он там называется?
А, iTunes хуже в отношении... Там больше перекос в как будто проплаченную всякую коммерческую музыку. Нашей музыки хорошей мало.
А в Spotify есть?
Spotify есть и много.
А чем хуже вот Boom? Есть вот приложение?
Boom, не знаю, знаю сравнение с Яндексом есть.
Не, Boom, вот это наш от ВКонтакте, который я
Boom
им пользуюсь.
Boom не пробовал, перестал пользоваться музыкой ВКонтакте, когда они ввели там аудиорекламу.
А так ее нет, если ты подписываешься.
Вот, а смысл сейчас...
А Spotify сейчас... бесплатная, что ли?
Нет, платная, но...
Сколько? Не помнишь, да? Скажу,
чуть меньше 200 рублей, 170, по-моему,
на двоих. А, ВКонтакте дешевле?
170 на двоих.
А, на двоих.
Я плачу. И, по-моему, там еще можно одного или двух человек в семейный аккаунт подключить.
Ну, можно же создать страничку ВКонтакте и дать ей доступ туда, и тогда подключить не только два человека. Ну, ладно, я понял тебя. Спасибо большое. То есть iTunes отстой по сравнению со Spotify. Но я вообще считаю, что iTunes отстой, потому что там ни черта не могу найти тех вещей, которые мне нравятся, например. Да, именно вот российский производитель там не жжет вообще ни разу, его невозможно найти, кроме всяких вот этих рэперов современных, которые... И... Взять у тебя! Я уже жду, когда эпоха рэпа сдохнет, потому что я ненавижу этот рэп. Какой же это отстой! Невозможно все слушать. Это какой-то. Это, что? Почему? Я, наверное, из-за примитивизации музыки в определенный момент это произошло. Потому что, ну, хороший рок ты дома один за компьютером не запишешь, а рэп, пожалуйста, никаких проблем. Коммерциализация. YouTube хорошо подбирает, кто с бума перешел в восторге, пишет подозрительная сова. Не знаю, я считаю, что лучше всех подбирают музыку мне, я. Я вам натурально говорю. Более того, есть, допустим, 100 композиций, дай бог 100, которые я могу слушать. Все остальное, какая дрянь поганая. Какая дрянь. Я каждый раз, когда вот это вот ищу что-то, господи, какая дрянь. Ну, элементарно, вы когда-нибудь пытались слушать группу Eagles? Все, все вообще, все что угодно у Eagles, кроме Welcome to the Hotel California. Вы что-нибудь слушали у Eagles? Да я вам отвечаю, там слушать нечего. Серьезно. Серьезно. У Роллингов 3-4 песни, все остальное можно выкинуть в помойку. У Битлов, о ужас, о ужас, сколько всякой дряни. У Металлики, сколько они написали. У Нирваны вообще 3 песни. Вообще 3. Все остальное просто... Что ты там воешь? Что ты там воешь? В общем и целом, музыку, если ты подбираешь себе по вкусу, то ты ее можешь подобрать один раз, а дальше даже ни за какие подписки не платить по одной простой причине, они тебе не нужны. Я вот сейчас в тупую, на самом деле, абсолютно плачу вот за эти подписки вот, в буме. Зачем? Надо отказаться от этого. Просто скачать те песни, которые мне нравятся, и все. Никому мне Spotify, iTunes и прочее не нужен. Все эти сервисы нужны только для агрессивного продвижения по факту современной музыки. А современная музыка по факту дрянь. Не, редко. Ну, правда, я не знаю ничего из современного, чтобы мне понравилось. Ну, правда, я ничего не знаю. Вот, может быть, вы мне подскажете что-то такое, чтобы прям ух зацепилось и ух ты, да, это классно. Ну, я пытаюсь слушать все это, но, честно вам сказать, ничего не цепляет. Ну, последнее, что меня цепляло, это был Хаски. Ранний Хаски, так назовем его. Сейчас он что-то скурвился, стал заниматься акционизмом каким-то. Наверное, подумал, что он Бэнкси. Ну, хорошо, прекрасно, может быть, это тоже приносит деньги. Пусть занимается и дальше. Так, rape me, my friend, пишет Виктор. А, ну да. Rape me, my friend, rape me again, I'm not the only one. Ну, это хорошая песня. Это как бы топовая песня Нирваны. А другая топовая песня Нирваны, The Man Who Sold the World, это вообще не их песня, это вообще, извините... Кто он там? Боно? Нет, не Боно, господи. Ой, как же его зовут-то? Умер недавно. Вот еще такую молнию рисовал себе на глаз. Вот такой. Ну, он же хороший, хороший. Но вот молнию на глаз рисовал. Как его зовут? Боуи, Боуи. Вообще, я говорю, Боно. Боуи, конечно. Спасибо большое. Боуи, Боуи. Безусловно. Вот видно, что вы люди образованные все. И в музыке разбираетесь. Разбираетесь в музыке. Говорят, полезно слушать Моцарта, а рок-музыка сгущает кровь, пишет 26-й. Я не знаю, что там, сгущает кровь или разжижает кровь. Я знаю, что в рок-музыке тоже там не так много хорошего, и всегда очень легко выбрать себе то, что нравится. Вот. Вообще, мне нравится эта история, я сейчас объясню, с подписками и прочим. Я недавно задался вопросом, и, может, вы мне ответите на этот вопрос. Вот смотрите, я иду покупать, например, молоко в магазин. Я его купил, я его выпил, правильно? Я один раз заплатил за молоко, и я его выпил. Когда я иду в кино, я плачу один раз в кино, потом, если я захочу посмотреть этот фильм, я еще заплачу какой-нибудь цифровой платформе, ну и прочее. То есть это когда мне продукт продают несколько раз. То есть, по сути, мне продают просмотр. Понимаете, да? Не бутылку, а просмотр. Мне продают просмотр. Это удивительная тема, странная, как мне кажется. Это как бы мастерство, продавать одно и то же по несколько раз людям. И вот мне кажется, подписка — это как раз мастерство продать одно и то же по несколько раз людям. Разве нет? Ну, ты каждый месяц платишь за что-то, что, в общем-то, никак практически не пополняется. Ну, то есть, ну, у тебя есть какие-то песни, которые тебе нравятся, ты за них платишь. И все. Ну, одну добавишь в год дополнительную песню туда. Ну, две. И ты за это платишь каждый месяц. Допустим, это 160 рублей. Но 160 рублей за 10 месяцев это 1600. А вообще-то год это не 10 месяцев, а 12. Но поскольку сложно считать, я не стал. Я же гуманитарий. Вы понимаете? Так это ж водка, пишет Эдмон. А в каршеринге тебе продают проезд, пишет Помбон. Не, ну там хотя бы взял, проехал. Нормально вроде бы. Нормально вроде бы. Ну, вот. Ну, фильм можно купить, и он будет в коллекции, а можно купить сеанс, пишет Александр II. Ну, в принципе, конечно, да. Но меня удивляло, что я пошел в кинотеатр, потом из него вернулся, и мне опять нужно его купить. Черт, я купил просмотр этого фильма. Почему я не могу его просматривать каждый момент, когда я хочу? Что за фигня? Почему они мне продают его по два раза? Не дай бог еще потом диск какой-нибудь купить. Сейчас люди некоторые покупают диски, конечно, это ужасно вообще. Вот не дискеты. Хоть не дискеты. Смотря как слушать, я много нового нахожу. Ну ладно, Татьяна, находите. Ну, это правильно, это замечательно. Я тоже много нового нахожу, и все это такой отстой, честно вам сказать. Редко, когда бывает что-то, чтобы вот прям... Эх, вот это да. Это я согласен. Вот это музыка. Так что Spotify, это, конечно, все замечательно, но не знаю. Что такое? Я не понимаю, у меня покупка какая-то. 300 рублей? 300 рублей? Ока, у меня... Как? Че у меня забрали? Я вообще в эфире. Просто 300 рублей? Ок. Что? За что? Я ничего не покупал. Надо будет разобраться дома. Прямо сейчас. Они сняли у меня деньги. Пока я говорю про эти долбанные подписки в кино, смотри, в 9.24, ровно когда я говорил про кино, они сняли у меня 300 рублей. Какого черта? За что? Какие-нибудь сериалы русские или что? Я не понимаю. Что, я нигде там не подписывался, надо будет разобраться. На заправке BP DVD-диски продают, пишет Евгений. Да, современно, классно. Захаски респект, панелька, огонь, текст, еще попробуй Грот послушать. Да Грот я слушал уже давно. У Грота есть пару интересных песен, но в целом Грот как будто бы пишет одну и ту же песню уже много лет подряд. Типа, все бухают, и этот мир изменяется, и кто-то умирает, а кто-то рождается, вот. Но ты должен понимать, что вся эта симфония собрана из многих звуков, которые в твоей голове, но в твоей ли они голове, и ты ли это? Ведь все те мысли, которые в твоей голове, они были придуманы до тебя, а ты просто копируешь все то, что можно скопировать. Так где же твоя личность, и в чем ты уникален? Ты не уникален, нет ничего в этом необычного. Проститутки торгуют собой, бомжи убивают друг друга за водку. Люди, одумайтесь, этот мир должен измениться. Ну вот, примерно так. Вот примерно так. Что же делают в новостях? Это танцы на костях? Ну, в целом, но Грот мне нравится. Мне нравится, но просто как будто они пишут одну и ту же песню всегда. У них такая есть история. Одна и та же песня. 25-17 тоже прикольно, если бы они еще не были раньше нацистами, это вообще было бы здорово. Но не нацистами, националистами, ну, давайте так. Но, тем не менее, там что-то у них там, белая какая-то раса, что-то вот это у них было там. Ну, как-то немножечко это смущает меня, вы знаете. Мне кажется, это не совсем правильно в стране, победившей фашизм, такие вещи. Но, тем не менее, вот они в определенный момент поняли, что надо не такую чушь петь, а надо на девочек рассчитывать. И когда они поняли, что среднестатистический потребитель в России — это женщина 30 лет, то они вот и начали рэп под нее писать и правильно сделали. Правильно, надо побольше музыкальных вставок, побольше чего-нибудь такого, что «я тебя люблю, ты меня не любишь». да, и уже не тот. Но в целом они крутые, 25-17 крутые, вопросов нет, так что не надо брать биты в руки и приезжать меня убивать, в целом они мне нравятся, да. Зачем ты это все запоминаешь, пишет Громозека. Я нечаянно, Громозека, я вам клянусь, я нечаянно. У меня просто такая память, она довольно цепкая. И, к сожалению, что вижу, то пою. Такая вот проблема. В современной музыке аккомпанемент не поддерживает гармонию, а изображает удары кузнечного электромолота, что нарушает ритм сердца, пишет 26-я, видимо. Но это вы глубоко копнули, это, видимо, вы где-то в интернете опять прочитали. В целом, в современной музыке есть дрянь, и, как всегда, это 99% и 1% чего-то хорошего. Но так было всегда. Вы же понимаете, что та музыка, которая стала классической, как ее называют? Традиционно классическая. Это симфоническая музыка, а в симфонической музыке полно дряни. Вы знаете об этом? Вы знаете, что там есть легендарные вещи абсолютно, на которых все учатся, а есть дрянь никому не нужная, которую дают ученикам где-нибудь в первом классе играть на фортепиано. Потому что не жалко, правда. Ну, пусть ковыряется. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, 4 балла пробки в Москве, евро 90.57, доллар 76.54, нефть Brent 40.83. Аргументы и факты пишут. Папа Черкизона, где сейчас Исмаилов? Смерть мальчиша, как сражался и погиб Аркадий Гайдар? По рыночному курсу, как в СССР разрешили куплю-продажу валюты? Можете почитать это все в аргументах. Вечерняя Москва. Черные дыры. В США заявили об опасности бесшумных российских подлодок. Как будто бы раньше не было известно этого. Успеть до очередей в Москве. Автоэксперт назвал идеальное время для смены летней резины на зимнюю. Я так понимаю, что идеальное время — это до зимы. Вероятно. Ну ладно. Доллар, на доллар надежды мало. Россиянам предсказали проблемы с деньгами и тяжелый 2021 год. Хоть бы раз предсказали не тяжелый, легкий какой-нибудь год. Всегда предсказывают тяжелый год. 9.35, мы идем дальше. Мне все про музыку вы пишете, и Саня пишет, расскажи про сына Байдена, я не в терем. У Байдена есть сын, он наркоман, и у него был ноутбук или лэптоп, как вот еще это называется, неважно, гаджет, который он отнес в ремонт, и там много интересного выяснилось. Во-первых, там были какие-то документы, которые, в общем-то, говорят о его, так скажем, интересах в некоторых странах и отстаивании этих интересов при помощи его отца. Это первое. И второе, там были переписки с несовершеннолетними и вот такая история. И все это выяснилось именно в тот момент, когда он сам понес в ремонт свой лэптоп. Это же надо быть таким дебилом, чтобы нести свой лэптоп в ремонт, на котором такая информация. При этом, будучи человеком крайне состоятельным, на всякий случай просто расскажу, что я бы сделал на месте Джо Байдена, будь я таким наркоманом и растлителем. Я бы уничтожил этот лэптоп и купил бы себе новый. Ну, так вот просто. Берешь, уничтожаешь. Нет, этот понес в ремонт. То есть, мало того, что он растлитель, наркоман, значит, он еще и очень жадный человек. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Его жадность просто зашкаливает. Это же каким надо быть жадным человеком, чтобы понести ремонт, в ремонт лэптоп, на котором такая информация. И эта информация, естественно, утекла. Вот примерно такая история. Так что самый большой враг Америки — это лэптоп сына Байдена, на мой взгляд, на данный момент, а никак не Россия. Как продать дорогу электорату два раза до выборов и после, пишет, продать дорогу. А, это Александр. Жадность фраера сгубила, пишет Виктор. Ну, не знаю, может быть. Что, давайте еще посмотрим, что у нас из свежака, из новостей, из самого такого прямо современного. Роналду обвинили в нарушении карантина после заражения ковид. Это ужасно, конечно, но да, вот и все. В Москве от коронавируса вылечились еще 2681 пациент. Ну, окей, понятно. Так, давайте посмотрим. БелАЗ на фоне сообщения о начале массовой забастовки. Так, все рабочие на местах, завод работает штатно. Это по поводу того, что вот объявила Тихановская, что теперь вот вся Белоруссия встанет. БелАЗ работает штатно, он об этом сообщает. Это РИА Новости. Так, Гродно-Азот работает, забастовки нет, сообщает Белнефтехим. Это вот прям совсем свежие новости, чтобы вы понимали, 9.35, 9.34. Так, ну и пока больше по Белоруссии, наверное, нет. Ну, давайте я себе заберу. Ну вот об этом я и говорил, что если ты что-то объявляешь, если ты такой весь лидер, то это должно исполниться, а если это не исполнится, то извините. 70% украинцев, участвовавших в опросе Зеленского, поддерживают легализацию медицинского каннабиса. Вот же ж, я забыл, выборы на Украине, и там еще был опрос Зеленского. И по опросам Зеленского, в числе вопросов других, был еще вопрос о легализации каннабиса в стране, да, то есть, ну, там конкретно на Украине. Что это такое каннабис? Если кто не знает, это марихуана. Если никто не знает, что такое марихуана, это конопля. Вот наркоконопля. Не та, из которой вам могут сделать одежду, еще что-то. Это наркотическая вот эта конопля. И Зеленский предложил, а может быть, говорит, давайте. И 70% украинцев сказали «да». И вот интересная вещь. Грузия. Декриминализация и частичная, как я понял, легализация. Украина, легализация. Да? И, видимо, это произойдет сейчас на Украине. И знаете, что я вам хочу сказать по этому поводу? Вы скажете, и что? А я вам скажу, и что? Сейчас все наркоманы российские начнут фанатеть по Украине. Все, автоматически. И все, и больше вы ничего не сделаете. То есть прямо все сейчас захотят ехать на Украину. Наркоманы. Я вам точно говорю. Сплошь. И им будет неинтересно, какая там политика, им это будет неважно. Им важно будет то, что там можно будет употреблять наркотики. Понимаете, да, о чем говорю? И с этим ничего не поделаешь. И, внимание, поскольку они там будут, им будет разрешено употреблять наркотики, они туда будут ездить вполне себе, Украина будет с этого получать деньги. Эти люди еще будут недовольны внутренней политикой России, потому что у нас же нет этого и не предвидится, как я понимаю. Соответственно, Россия не получит этих денег и получит недовольную часть населения. И они политически, конечно, будут за Украину. На всякий случай, во всех спорах. Почему? Потому что для них Украина теперь будет таким лакомым местечком, куда не ездят. Вот все спрашивают, или не все спрашивают, меня спрашивали, что это так вот Грузию начали нахваливать в определенный момент некоторые московские тусовщики. А я вам скажу, почему они Грузию нахваливают. Именно потому, что тогда можно слетать, и вот там легализация условная. Ну, декриминализация, во всяком случае. И они туда летят. Так же, как такие же тусовщики раньше летали в Амстердам, теперь просто в Грузию, и вот теперь на Украину они будут летать. И рассказывать нам о том, как на Украине хорошо, а как у нас душители свобод не дают им покурить травку. Ну, просто это надо понять, и понять, что так будет. По-другому никак не будет. Имейте это в виду. Все. То есть прямо смотрите, как это будет происходить. Как все люди, пристрастившиеся к этой истории, начнут, значит, если у них были не очень мягкие позиции, смягчать свои позиции. Если у них были и до этого довольно мягкие позиции, укрепляться в оппозиции, к нашей позиции. Вот и все. Так, вижу уловку в ваших словах. Теперь, по вашей логике, любой фанатеющий по Украине наркоман. Нет, Сергей, нет у меня такой логики. Это ваша логика, и вы перевираете мои слова. Я просто сказал, что, конечно же, наркоманам понравится эта история. Все. Я не сказал, что все, кто фанатеет по Украине, они наркоманы. Но я сказал, что наркоманам теперь, конечно же, понравится. Насколько знаю, речь исключительно о медицинских целях, ни о каком легалайзе нет речи, пишет папа Шу. Я понимаю, в США тоже в медицинских целях. Например, если не ошибаюсь, в Калифорнии. Но, тем не менее, все просто ходят и курят прямо на улице. Понимаете, разговор о том, чтобы разрешить что-то в медицинских целях, это разговор в пользу бедных, то есть это обман. Очевидно, мы понимаем, что речь идет совершенно о другом. Или у вас есть какие-то сомнения, что наркоманы смогут получить на Украине справки, что они страшно больны, и им срочно требуется вот такой вид лечения? Ну, давайте не будем делать сейчас друг другу больно этими воззрениями, да, какими-то, этим невероятным, этой невероятной ненаивностью, которую мы продемонстрируем друг другу. Мы не наивные люди, мы все понимаем, поэтому все. Они умственно отсталые, что ли, не могли достать здесь, пишет Виктор. Могли и доставали, но это законом запрещено, и вы понимаете, что это опасно, вот. И они этого боятся, потому что они могут попасть под горячую руку в определенный момент. А там они ни под какую горячую руку попадать не будут, и им будет легче, и все такое. Поэтому имейте в виду, эту часть электората Украина забирает. А сколько их у нас, этих людей? Ну, давайте так, вся... Наверное, ну не вся, но большая часть вот этой вот тусовки а-ля Ефремов, то есть культурная тусовка, околокультурная, бизнес, шоу-бизнес, я имею в виду. Кто у нас еще туда? Сразу прямо. Да черт его знает. Ну вот примерно богема вся. Наверное. Да, богема, а чего? Мы понимаем прекрасно, что они шалят и не только с такими вещами, а куда похлеще вещи там они используют. Как тот же Ефремов, опять же, просто на всякий случай говорю. Вот и все. Вот и все. Мне, в общем, сказать больше нечего по этому поводу. Рэперы? Да, рэперы, Александр, рэперы точно. И, кстати, обратите внимание, что рэперы сегодня это лидеры мнений. Рэперы сегодня это те, кого слушает молодежь. И если послушать тексты рэперов, то становится очевидно, что они, конечно, вот эту историю очень сильно поддерживают. Вся богема, пишет Виктор. Ну, может, и вся богема. Я не так сильно осведомлен относительно нашей богемы и не знаю там никого практически. Поэтому я знаю только из того, что я читаю у кого-то. Вот я понимаю, что это там представитель условной богемы. Леша, это гон. По Грузии никто не тоскует, пишет Рука-нога. Рука-нога, мы с вами не тоскуем по Грузии. Есть люди, которые прямо таки сильно ее очень нахваливают. И им почему-то очень вот, нравилось туда летать. Хотя до этого они никогда не летали. Обратите на это внимание. То есть мода на Грузию, она была где-то вот в прошлом, наверное, позапрошлом году, прям какая-то невероятная пошла мода на Грузию, прям невероятная, в определенных кругах. Именно поэтому нет никаких других причин, потому что все те люди, которые просто любят грузинскую кухню, грузинскую культуру, они и раньше по ней тащились и тусовались в Грузии, им это нравилось, и они хотели там быть. А есть вот эти неофиты, да, поклонники Грузии. Вот сейчас появятся такие неофиты, поклонники Украины. Точно вам говорю, нет никаких сомнений, прямо точно это будет. Такие вот дела, дорогие друзья, такие вот дела. Тексты рэперов, девушки у них поголовно сучки, и сами девушки с упоименем это слушают. Неужели им это нравится, пишет Виктор. Ну, в целом, наверное, те, кто слушает, тем это нравится, да. Ну, а что поделать. Богема и тут достанет, пишет Панк 13. Одно дело достанет, другое дело перестанет бояться преследований. Вы понимаете, в чем дело? То есть мы же говорим о том, что есть у нас определенный, так скажем, протестный потенциал, и я вот всегда говорил, что в этом протестном потенциале есть люди политические, а есть люди далекие от политики, отстаивающие определенные просто свои воззрения и желания. То есть они хотят добиться определенного результата в определенной сфере. То есть завсегдатые всех протестных движений — это у нас, например, ЛГБТ. Как вы понимаете, потому что они ущемлены в правах. Завсегдатые всех протестных движений — это у нас, конечно же, люди, выступающие за легализацию определенных наркотиков. Потому что они считают себя... Я так не считаю, но они считают себя ущемленными в правах. Ну и там через запятую можно перечислять. То есть есть люди, которые считают, что их права как-то вот недостаточно широки, и что их в чем-то ограничивают. И поэтому они ходят и присоединяются к политическим протестам, хотя по факту они-то и не политические протестанты, как таковые. Вот и все. Больше здесь добавить, опять же, нечего. 7373948, телефон прямого эфира. Пишут, к забастовке присоединились рабочие МЗКТ, а они делают нам тягачи для ракетчиков, пишет Сергей. Ну, если я не ошибаюсь, Сергей, мы уже и сами тягачи для ракетчиков делаем. Во-вторых, надо посмотреть, где это пишут. Когда вы пишете, что пишут о забастовке, конкретно приведите, пожалуйста, источник. Очень важно в историях с забастовками понимать источник. То есть, если пишет нехта, вы понимаете, что у них свой интерес. Если это пишут, там, не знаю, какие-нибудь желтые сливы, то у них свой интерес. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Валентин зовут.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать то, что, конечно, зря, что они это одобрили, потому что это до хорошего не доведет. Сам просто раньше тоже баловался этим, вот, и понимаю то, что когда ты уже все, вроде оно сначала нормально, у тебя такое расслабляет состояние, а потом после этого у тебя и нервные срывы, ты неспокойно себя чувствуешь, и готов все за это продать, как говорится. Это наркотик.
Зависимость есть зависимость. Такая же история, да, с алкоголем, такая же история с сигаретами. Может быть, не такая мощная, естественно, да, все-таки, когда речь идет о прямо совсем наркотиках, все плохо. Вот, ну да, зависимость есть зависимость. Да, когда ты попадаешь в зависимость от чего-то, и этого вдруг у тебя не становится, ты начинаешь нервничать, ты начинаешь злиться, ты начинаешь срываться, и... ну, это зависимость. Ну, любая зависимость, как вы понимаете, это всегда плохо. Даже зависимость одного человека от другого человека, это тоже плохо. Вот. А проституция на Украине уже легализована или нет? Пусть комплектом легализует, пишет Илья Сергеевич. Я думаю, что это тоже следующий шаг. И, в общем-то, скорее всего, некоторой частью населения это воспринимается как, ну, европеизация, скорее всего. И обратите внимание, 70% украинцев по этому опросу поддержали эту инициативу. 70%. Можете себе представить. Пишет конкурирующая фирма «Подъем» для стратегов только МЗКТ. Ну, она не конкурирующая фирма, или с кем она конкурирует, я не совсем понимаю. Но давайте я прочитаю, посмотрю у них. Так. Тихановская, к ней уже присоединились Гродно-Азот. Не знаю, вот РИА Новости сообщает, что Гродно-Азот ни к чему не присоединились. Режим снова показал белорусам, что насилие единственное, что он спасен. Гродно-Азот, где собрались более 100 рабочих. А, понятно, понятно. 100 рабочих. Ясно. 100 рабочих и Гродно-Азот. Ну, давайте посмотрим, что такое Гродно-Азот. Без проблем. Гродно-Азот. Сейчас поглядим. О, Гродно-Азот. Проще посмотреть в Википедии, правда. Так, собственно, капитал чисто. Число сотрудников 7475. 100 от 7475. Ну, я так понимаю, что 100 человек от 1000 – это процент, правильно? А от 7475 считайте сами. Ну, как минимум, это в 7 раз меньше процента, правильно? Наверное, я правильно считаю. Поэтому не знаю, можно ли сказать, что это забастовка. Опять же, всего предприятия. Окей, понятно, есть 100 человек у Гродно-Азот, которые недовольны. Легализация проституции на Украине хотя бы логично. Давным-давно туда все гоняют, ну, чтобы погулять, так скажем, пишет Борис. И девки там красивые, спору нет. Украинки, да, красивые, спору нет. Ну и белорусские красивые, чего ж тут говорить. Неужели вы думаете, что Лукашенко так долго протянет, пишет Александр. Как? Что у него 100 человек в Гродно-Азот вышли? Я не вижу для него проблемы в этом. 100 это 10% от 1000. О, верно, оса, видите, я гуманитарий неправильно посчитал. Конечно же, 100 это 10% от 1000. А от 7000, соответственно, сколько это процентов? Так, на Азот плевать, а вот МЗКТ это серьезный объект, пишет Сергей. Думали, как большевики вывести народ на стачку, да у них нет ни Троцкого, ни Ленина, пишет Андрей. В современных протестах, как я вижу, нет, в принципе, таких людей, как Троцкий и Ленин. Все какие-то, обратите внимание, серые мыши. Я подозреваю, что это обосновано лишь одной вещью. Те люди, которые сегодня выступают лицом протеста в разных странах, на самом деле не... создают, так скажем, интеллектуального продукта или не способны создать сами эти протесты. Они не креаторы, они не создатели этого протеста. Они исполнители, которым отведена определенная роль. Вот и все. Собственно, в чем они отличаются от Ленина или чем они отличаются от Троцкого. Поэтому всегда, когда я вижу современных каких-то, так скажем, революционеров в кавычках, я их сравниваю именно с этими людьми, с Лениным и с Троцким. Я сравниваю их по уровню образования, я сравниваю их по уровню мышления, я сравниваю их по уровню их вообще политического дискурса как такового, и понимаю, что в целом это, конечно, люди сильно не дотягивающие до Ленина и Троцкого. Но я также понимаю, что без людей уровня Ленина и Троцкого такие вещи не совершаются. Соответственно, я делаю вывод, что люди мышления уровня Ленина и Троцкого находятся просто не в стране, и все. И они не пытаются себя поставить во главу этой страны, они ставят марионеточные правительства для того, чтобы ими потом управлять. Условно говоря, я вижу Соединенные Штаты Америки, потому что, извините, другой страны я не вижу в этом случае, в которой очень умные люди умеют управлять через марионеток государствами. И у них это получается эффективно. И да, это люди, тогда получается мышление уровня Троцкого и Ленина. Ну да. Да, они такие. Они очень умные, они стратегически одаренные, они интеллектуально одаренные. И они воротят, как хотят, всеми банановыми своими республиками. И что хотят с ними, то и делают. Иногда у них получается довольно быстро, иногда у них получается медленнее. Но в целом надо сказать, что у них получается. У них получается. Потому что они умные. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро.
Доброе.
С Новым Сергеем. Ну, почти три месяца продолжаются протесты. Неужели по массовости не видно, что это действительно воля белорусского народа?
Нет, не видно.
Или... Это вам не видно. Вы купите очень хорошие линзы Nikon, рекомендую.
И что?
Ну, может быть, увидите.
Я увижу 100 тысяч человек.
А на самом деле
человек.
Вы это прекрасно видите, Алексей.
Нет.
Вы просто лжете.
Нет.
Я вас обвиняю во лжи. Вы это все прекрасно
Я
видите.
Это отрицаю. Можете подать на меня в суд. Хорошо. И попробуйте, нет, попробуйте нет, мне нет. это доказать. Пожалуйста. Я отрицаю эти обвинения. Я обвиняю вас в том, что вы мне пытаетесь навязать свою точку зрения, потому что вы так считаете. Когда я вижу большинство, я вижу большинство. Когда я не вижу большинства, я его не вижу. 100 тысяч человек в Беларуси, даже если эти 100 тысяч есть, это не большинство. При всех возможных вообще подходах. 100 тысяч — это не большинство. Извините, я не видел, что вся Белоруссия вышла. Я вижу, условно говоря, даже основываясь на цифрах оппозиционеров, 100 тысяч человек. В Белоруссии проживает 9 миллионов 400 тысяч человек, если я не ошибаюсь, примерно. Нельзя говорить «все», если это не все. Дальше, извините, вы, по сути, превращаетесь в пропагандиста, который хочет выдать желаемое за действительное. Все. Я не утверждаю, что на стороне Лукашенко большинство. Но я и не говорю, что вышли все. Вероятно, в Беларуси есть политически индифферентные люди и их большинство. Вот это я могу признать в какой-то степени и могу над этим порассуждать. Но когда вы мне говорите, что это воля белорусского народа, извините, я не могу вам этого сказать. Знаете почему? Например, мы берем в пример 90-е годы, мы берем Москву, и здесь очень много людей выходило на площади, и они прям-таки изо всех сил ненавидели Советский Союз. Советский Союз рухнул, а потом выяснилось, что большинство населения России против было разрушения Советского Союза, и, кстати, по этому поводу были даже опросы, и вы можете посмотреть результаты референдума по этому поводу. Там распадается Союз, должен распадаться или не должен распадаться, окажется, что не должен. Вот и все. Но, тем не менее, тогда, я уверен, в 90-е говорили, что воля народа России заключается в том, чтобы Советский Союз распался. А это неправда. Воля народа заключалась не в этом. Вот и все. Так же и здесь. Это воля белорусского народа. Нет, это воля части белорусского народа. Все. Какова эта часть? Я вижу 100 тысяч. Все. Значит, 100 тысяч из белорусского народа, условно говоря. Может быть, их 150, кто-то вышел, кто-то не вышел, не знаю. Может быть, их 200 тысяч человек по всей Беларуси, может быть. Заключается в том, что они вот хотят так. Понятно. Причем здесь большинство? Я не понимаю. Я не понимаю. Скажите, пожалуйста, на выборах сколько взяла Тихановская? Сколько взяла? Она взяла большинство? Натурально? Серьезно? Вы уверены в этом? Но ведь, к сожалению, даже зарубежные, те же самые вот голос, который считает голоса, отдают большинство голосов Лукашенко на выборах, которые прошли. Понимаете? Даже, ну, условно говоря, совершенно не белорусы считают, и получается, что у Лукашенко все равно большинство. Единственное, что они говорят, ну, не 80%, куда 80% нарисовал. Но большинство-то все равно получается за ним по итогам этих выборов. Поэтому, когда вы говорите «все», ну не все. И дальше вы можете мне говорить: «я уличаю вас во лжи, я обвиняю вас». Обвиняйте хоть об обвиняйтесь. Обвиняйте. Я могу вас в ответ также обвинить, и что дальше? И ничего не изменится. В том-то и проблема, что не большинство решает, а активное меньшинство. Но в Украине в 2014-м на Майдане была далеко не вся страна, но меньшинство активно, а большинство пережидает, пишет Искандер. Искандер, с этой позиции я могу согласиться. Безусловно, всегда решает активное меньшинство. Но когда мне звонит человек и говорит, что это воля белорусского народа, я с этой позиции не могу согласиться, потому что он генерализирует какие-то вещи, которые нельзя генерализировать, на мой взгляд. И он думает, что все остальные, кто считает не так, как он считает, они все врут сплошь. Нет, они так могут считать. Вот представляете, плюрализм мнений это называется. А я вижу пенсионеров, студентов, рабочих, водителей и прочих простых, которые уже месяц хотят новую власть. Получается, люди хотят перемен. Да, безусловно, те люди, которые выходят на улицу в Беларуси, хотят перемен. Вопрос в одном. Это большинство или нет? Вы утверждаете, что это большинство. Я не считаю, что это большинство. Если вдруг окажется, что это большинство, мы можем определить это только одним методом. Вы не поверите. Это должны быть выборы. Все. И на выборах должно быть большинство за другую позицию, за какую-то, за какого-то другого человека. Вот и все. Разве нет? Только они сами не знают, каких именно перемен им надо, пишет Андрей. Люди никогда не знают, каким им перемен надо. Люди никогда не создают на площадях никаких идей, никаких перемен и ничего больше. Толпа по своей сути деструктивна, мы это уже 10 тысяч раз обсуждали, смысла нет это обсуждать дальше. Вот. Все те перемены, которые будут, они, их, о них можно услышать, и их можно предположить себе, если исходить из того, собственно говоря, кто стоит за лидерами протеста. Вот такие перемены и будут. Соответственно, перемены будут в сторону Литвы и Польши в целом. Ну, Литва, Польша, все ясно, НАТО. Вот, вот вам и перемены. Дальше можно не рассуждать очень долго и упорно, и прямо здесь делать вид, что мы что-то не понимаем. Все понятно. Все понятно. Только они сами не знают... Да, вы что-то перепутали. Как раз «Голос» и остальные говорят, что победила Тихановская, причем с большим отрывом. Георгий, по-моему, нет. Извините. Извините. Давайте я еще раз тогда обновлю эту информацию. Обновлю сам для себя. Но, по-моему, нет. По-моему, вы не правы. У них нет идеи, за которую можно умирать, а за колбасу не умрешь, пишет Андрей. В современном мире никто не хочет умирать на площадях. Никому это не нужно. Никто им заниматься не будет, кроме радикалов. Вот. Да и радикалы не хотят умирать, они хотят убивать. Тоже не забывайте об этом. Нет, современный мир, он гораздо хитрее, чем был раньше. И современные революции, они гораздо хитрее, чем были раньше. Так мне показалось, во всяком случае. Ладно, давайте еще потом. Вот меня, и главное, вот эти люди, которые мне говорят, что вы говорите про Белоруссию? Ну, извините, это вы говорите про Белоруссию. А я, в общем, поддерживаю этот диалог. 10:00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.